Опять обвиняют нас. Вы не хотите регистрироваться, братья говорят. Ну давайте еще раз попробуем. Сколько раз объявляли в братстве, давайте зарегистрируемся как граждане. И каждый раз открывалась такая сторона, что мы не можем регистрироваться. Вот кто проходил, братья, вот этот материал регистрации? Так знали почему? Потому что требует антиевангельское. И если ты не примешь антиевангельское, тебе просто не регистрируют. Да-да. Ну, просто вот этот опыт регистрации, это уже годы проходили, не то, что там один раз, и несколько раз это было. И сразу открывается картина. Любая регистрация, церковь хочет поставить свою руку на церковь. И все. А тогда, значит, мы не отходим от всякой регистрации. Теперь, братья, более немножко сложный вопрос. Вот это искушение вводить военный вопрос в святилище церкви. Непростой вопрос. Но, братья, если рассудить вот так вот священническим помазанием, как оно у вас вмещается? Вмещается этот вопрос вводить на рассуждение церкви или можно... Пасть, какое искушение? На членском собрании кто-то спросит, братья, а как идти голосовать в воскресенье или нет? Там еще кто-то спросит. И вроде искушение, но надо что-то сказать, или идти, или не идти. Имеет ли право так приносить на членское собрание подобные вопросы? Никогда. Никакие. Никогда никакие, братья. Ни социальный, там, ни какой-то там гуманный, гуманитарный, или хозяйственный, экономический, политический, или военный. Никогда. Не имеем права. Сколько вот история показывает уже, так вот вкратце мы с вами сделаем обзор. Вот помните, 1905 год, баптисты повезли вопрос русские туда, в Лондон, на Всемирный конгресс. Братья, давайте, чтобы вот так было. Не успел пройти год, в 1906 году, они поменяли 13-й пункт вероучения баптистов, наши братья-баптисты, и написали, исполнять военную службу наравне со всеми. Еще год не успел пройти. Что произошло, братья? Если не от Господа получено вот этот ответ, если не в Господе утвердились вот этот вопрос вот так решить, он не устоял, он просто рассыпался. Но если бы только он рассыпался, еще поплакали там у Господа, попросили прощения, покаялись, пошли бы дальше. Дело в том, что этот вопрос потом бил братьев. Началась Первая мировая война в 1914 году. И если вы полистаете вот старые те журналы тех годов, то братья там все в военной форме. Были судимые братья, но это были единицы. Где-то там судили, там судили, там судили за отказ от оружия. А в основном все братья на фронте. И если бы хотя бы после этой войны еще этот вопрос, ну как сказать, пред Богом рассмотрели как священники, очистились, потому что этот вопрос опять потянулся до 1926 года. И этим вопросом разбили оба союза. И баптистский, и евангельский. С 26 года больше не было съезда, уже до самых 60-х там, 63-го года в Сихбе и в нашем братстве и так далее. Вот что значит, если священники немножко не достает ведения и притащить в святилище то, что не нужно притаскивать. Понимаете, насколько нужно быть здесь бодрствующим? Насколько нужно быть бодрствующим? Как бы хотелось, братья, чтобы поблагодарили Господа за служение брата Геннадия Константиновича, который день и ночь осматривает все вокруг святилища, все, что приходит, уходит, все предложения, все документы, все, ну все, что, чтобы оградить, чтобы ничего нигде не пронесло что-то чужое. Ни малейшее, ни в каком виде. Потому что, братья, последствия могут быть на долгие годы, десятилетия. И последствия могут быть очень горькие. Любой какой-то пропуск может бить нас вам очень сильно. И хотелось, чтобы поблагодарили Господа за ту особую милость, что мы с вами вот уже 41-42 год идем, и Бог хранит нас с вами в этой свободе. Бог хранит. Это особая Божья милость. Какие у вас есть вопросы, братья, до сего момента? А? 19-й, 18-й. Вот он веет. Здесь Дух Святой веет. А это уже Ефесянам 4:14. Из 19 века веет по сегодняшний день, из 20-го. Братья, вы не удивляйтесь, что мы такую немножко взаимосвязь делаем. Просто я хотел, чтобы вы поняли, что оно одно с другим связано, понимаете? Одно с другим. Не нельзя сказать, в этом году что-то было, ушло в историю, началось другое. Одно тянется с другим по сегодняшний день. В военной форме. На фронте, в фронте, да. Все на фронте. Сестры были, сестры милосердия, братья на фронте. При каждом молитвенном доме госпиталь, самые активные участия, там же ордена и медали и так далее. 14 по 18. Первая мировая война. А? Первая мировая. Что значит вот не очиститься, братья, от этого вопроса? Не получить от Господа ведение и свет, и поставить его на свое место, и быть от него свободным. И тот вопрос не будет потом за вами ходить. Брать вас за рукав, куда-то везти на фронт или еще что-нибудь. Потом был на фронте, уже нам медали идти получать. Нет, в этом не пишется. Я вам почему, братья, говорю, мы с вами рассуждаем в том материале, который вы ни в какой книге истории не прочитаете. Понимаете, о чем все? Вот я помню, как-то всегда, когда в кочегарку мне попадало всегда, или на Новый год, или на Пасху, обязательно на смену, за долгое время, или не специально так ставили. Вышел уже утром, сижу, сам себе скучаю, смотрю, идут верующие, регистрируются соседнего села. И все с медалями. Ну, я же их знаю уже поименно. Ну, Христос воскрес. А куда вы? И сегодня горсовет, там ветеранам какие-то большие подарки. В один год давали очень ценные большие подарки. Так, ну, Пасха ж сегодня. Ну, сейчас мы туда и... Да. Через пару часов идут. Правда, да, дали такие какие-то атласные одеяла, каждый несет так подушки. Ну, видно, солидные такие подарки с медалями обратно. А сейчас мы уже идем на собрание. Так это, братья, уже вот 1989 год. Но если вот не чистый в этих вопросах, понимаете, брат? Если не очистился пред Богом в этом вопросе, да он за тобой будет столетиями ходить. Понимаете, в чем вся беда? Почему я говорю, вот подчеркиваю еще раз, а тут написать большими красными буквами. Очищение, освящение. Понимаете, какая-то цена этому служению. Почему в 61-м году братья вопияли Богу, и первый материал, который родился, очищение, освящение. Если, может быть, вы как-то недопонимали до сих пор цену этого служения. Ну, хорошо, конечно, очиститься там греховных помыслов, то и другое, да, хорошо. А теперь у вас не встает немножко по-другому. Какая суть очищения священия? Чтобы попросить у Бога прощения и освободиться от всего того, что за нами десятилетиями ходит за душами, церквами нашими. Военный вопрос сколько лет тянулся? Но уже в 26-м году этот вопрос разбил оба союза, как корабли в щепки. Ну, пора уже было вопиять Богу очиститься. Еще не вопияли. Наш, брат, который основал нашу церковь, Буш Леонид Григорьевич, он из Курских краев, когда сидел в лагере, сидел после войны, тяжелые годы, голодовка, кушать нечего, очень тяжело отбыл. И вот после лагеря вышел уже, как он одетый в этом простеньком там, в чем попало. Пришел на собрание, радуется, после стольких лет хор поет, братья, сестры. Заходит в братскую комнату, и первый вопрос. Ну, брат, через 5 лет с лагеря, что спросить? Ее спросили, а как ты смотришь на военный вопрос? Вы понимаете или нет? Да это уже был 50 какой-то год. Он говорит, у меня комок в горле стал, и я ничего не могу ответить. Слезы сдушили, говорит, отвернулся к стенке, слезы катятся. Ну, никто не спросил, ты голодный, холодный, с лагеря, где спать? Или... Да обними брата, отогрей его уже, 5 лет, где он был. А почему спросили, братья, как смотришь на военный вопрос? А потому что если плохо смотришь, то тебе не дадут здесь проповеди, и тебе здесь искать нечего. Вообще лучше выйти с молитвы дома. А если смотришь так, как правильно тебя учили в государственную церковь, ну да, будешь проповедовать, и помощь окажут, и поужинаешь там, и поспишь. Так это уже было 50 какой-то год перед смертью Сталина, или после смерти. Так, а что после смерти Сталина, братья, если не покаялись они в этом вопросе? Вы натыкались и в 60-м году, и в 70-м году, и в 80-м году. Опять этот вопрос, он тянется, он не умирает от времени. Пока он не будет исповедан пред Богом, пока вот не откроет тебе Господь Писание, исповедай, освободись от него. Вот так и будет ходить за тобой по сегодняшний день. Понимаете, братья, хоть немножко, чуть-чуть по-новому служение, очищение, священие. Что это такое? А помните фильм «По пути возрождения»? Там слова Якова Григорьевича Скорнякова. «Согрешили мы». Не помните? Ну, фильм «По пути возрождения» смотрели? Думаю, не один раз. Слайды, да, цветные. «Согрешили мы». И вот там оно открывает эту сторону, как Даниил. Но Даниил же был юноша. Господи, прости грехи отцов наших, потому что согрешили мы. Ну, кто еще исповедовал грехи? Иеремия исповедовал. Неемия исповедовал. И вот по опыту Священного Писания и братья в то время исповедовали грехи. Да, согрешили мы, что молчали, что не обличали, что не освобождались от этого. Прости нам нашу вину и вину отцов наших. Выведи нас на новый путь. И Бог вывел действительно на новый путь. Братья, у вас есть вопросы до сего момента? Придется нам с вами тут остановиться на сегодня.
Очищение от священия, получается, они не просто призваны очистить церковь, они призваны для того, чтобы церковь смогла иметь контакт с Духом Святым. Без этого они будут иметь контакт. То есть для того, чтобы получить водительство, необходимо вот этот процесс начать. Если этот процесс нет, значит, не будет водительства.
Не будет. Будет какая-то перемена внешняя, какие-то реформы вот, там, в названии, в формах, а внутренняя действительно не произойдет. Так я же вам хочу говорить, братья, чтобы понять историю, читайте братские документы с самого начала, сколько найдете. Еще раз, еще раз, еще раз. И вам будет многое понимание открываться. Вы историю поймете немножко по-другому. Вот братские документы дают свет на многие события. И на 5 лет назад, и на 50, и на 150. Еще не убедились в этом? Так свет Божий, он когда светит, он, как вам сказать, далеко достает. Далеко, да, потом действительно Божий свет. И потом поймете, что это братья не хвалятся, что мы Божий народ и Божий путь. Это не похвала, а это действительность. А так, если не вникаешь, вот братья хвалятся, они Божьи, а остальные вроде как чуть-чуть не Божьи. Это, братья, не хвастовство. Это пережитая реальность. Да. Лучше бы не указывали. Да?
Да.
Ну, и у меня вот точно такие мысли, когда возникли, когда я пролистал вот этот журнал. Зачем об этом говорить? И тем более устанавливать и печатать. И тоже я запереживал за них, что этот вопрос завтра повернется другой стороной. Как пробили? Законодательно или по духовной линии? Ну, закон завтра поменяется. Что дальше делать? Ну, до сих пор в Америке действительно там неприкосновенность личности, помните? Никто не имеет права, как в России, там ворваться, обыскать. А после этого события 11 сентября без ведома хозяин имеет право зайти в квартиру, перерыть все вверх дном, остановить любого, обыскать. И никто не имеет права никуда жаловаться. Взяли, поменяли законы, да и все. Да. Так я что имел в виду? Если у них эта свобода выстрадана и получена от Господа, это один вопрос. А если просто вам дали по законодательной линии, то совсем другое. Сидели. Непростой вопрос, братья. Это непростой. Да. Он еще требует времени. Он еще требует времени. Я просто думал, если они по законодательной линии получили свободу и хвалятся законодательной свободой, закон завтра поменяется, пропадет свобода. Вот о чем переживаю. Там, братья, непросто разобраться. Я тоже вот переживаю за них и спрашиваю братьев, которые проводили очищение. Скажите, а вы провели очищение, как вы прошли вопрос тему церковь-государство? Брат мне говорит, да никак. Я говорю, а то даже как? В моем понимании что-то не до конца. Он говорит, пока так. Для меня тоже еще много там непонятно. И самих вот американцы спрашивают, а как же тот вопрос? И что-то как-то так, вроде и так, но нету четкой позиции. Ну, братья, дал бы нам с вами Господь пребывать в опыте братства, сохранить его. Даст Господь и дальше ясность. Ну, будем как? Бодствовать над этими вопросами взаимно. Откроется эта сторона. Обязательно откроется. Так вы так чувствуете немножко, что в последнее время задают вопросы непростые. Непростые. Это не то, что покаялся, перестал пить и курить, и слава Богу. Вы чувствуете, сколько надо немножко кропотливой работы. Не немножко, а хорошо поработать. И еще будут более сложные вопросы. Давайте уже на этом на сегодня закончим. Один брат закончит молитву. Вдохнули во время экзамена. Сейчас давайте будем активно рассуждать. Ага. Братья, вы вчерашний материал так усвоили? Перегрызли его, проглотили его, переварил слон так, или надо время, чтобы село до следующего раза. Я же вам сказал, что начинается серьезная история, братья. Кончилось прослушивание всяких историй. Начинаем усиленно трудиться. Потому что, видите, время задает нам такие вопросы, что не всегда сразу ответишь. А отвечать надо. Что хотел еще немножко по вчерашнему продлить или дополнить, чтобы мы закрепили и снова вернулись к истории. Судьба братья анабаптистов. Мы так немножко перепрыгиваем с века в век, с десятилетия в десятилетие, но только линию вот эту сохраняем. Церковь и государство. Значит, линия церкви и линия государства. Вот это точка пересечения. В чем здесь беда? В чем здесь беда? Вот брат говорит, удивляется, что дедушка член ЦГБ, я понял, 98 лет, он на уроке у нас вчера не был. А он высказался, что мы, баптисты, не настоящие. Чтобы мы стали настоящим, надо покаяться. В двух пунктах. Мы не подчиняемся государству, не берем в руки оружие. Он у нас на уроке не был вчера. Ему 98 лет, он совсем в другой стороне. Но он родился в те 40-е и 50-е годы, он так и вырос, и главное, не знаю, может, что-то уже не помнит, а эти две вещи сохранились. Что мы от этих двух вещей отошли. Для меня это просто удивление, вы понимаете. Но я благодарю Бога, что мы правильно в точку попали. Значит, вот смотрите, братья, принципы анабаптизма. Ну, помните, с каким именем связано больше всего? Кто вам запомнил? Неносимость был после. С каким именем связан анабаптизм? Кого казнили, жену втопили в Дунае? Валтасар Губмайер, я вас спросил, возьмите вестник истины, хорошо, с ним познакомьтесь. Там есть подробная его биография. А я вам давал номер. 2378 год. 2-3 номер, 78 год. Братья, я буду напоминать вам на каждом уроке. Изучайте братские документы. Читайте, перечитывайте. Они дадут вам много света на многие вопросы. Номер 2-3, 78 год. Да, родоначальник. Ну, потом ее соратники, там, Феликс Манц и другие, Томас Мюнцер, Гребель, которых тоже казнили. Но он, почему он? О нем свидетельствовали, что это был доктор священного писания. Это был грамотный, сильный человек. Был великий знаток священного писания. Я благодарю Бога, что он был великий знаток священного писания, потому что те принципы, которые он провозгласил, значит, они родились из Писания. Значит, я прочитаю некоторые принципы, братья. Отказ нести военную службу, занимать общественные должности. Это один из принципов. Значит, вы представляете, вот этот пункт, он прозвучал как гром среди всей Европы. Когда у всех в понимании, как это, должна быть эта точка пересечения, а он сказал, не должно быть. Человек, знающий Священное Писание. Значит, отказ от военной службы и отказ занимать общественные должности. Так это в какие годы, братья, было? В 1500 году он уже эти два пункта выселил с духовной жизни церкви. Он понимал, что их не должно быть. А все остальные понимали, что должно быть. Братья, и как расценили вот это разногласие? Его казнили, жену в Дунае утопили, его соратников тоже казнили. Вот вам два пункта. Почему я возвращаюсь опять к этому, чтобы вы поняли, что здесь не просто разнопонимание. Когда-то нас обвиняли, ну вот во времена там Величко, вот кого вы знаете, во времена Иосифа Бондаренко. Братья, да вы, говорите, юридически просто неграмотные. Ну, вы недопонимаете. Вы, если бы немножко вникли в книжки, вы поняли, что тут все нормально, ничего страшного. Так Валтасар, братья Валтасар Губмайер был хорошо грамотный человек. И юридически, и в Писании. И он пришел к выводу, что этой точки пересечения в жизни церкви не должно быть. И он отставил этот пункт до дня смерти своей. Смерти своей засвидетельствует, что так правильно понимать. Хотя бы, если бы он упустил хотя бы эти два пункта, но, конечно, за крещение на него сильно восстали. Все детокрещенцы, он говорил, взрослые погружением. А? В вероучении? Нет, он не вносил их. Он провозгласил, что духовный путь жизни церкви должен быть вот таким. Это было правильно. Так вот, это один из моментов истории, как бы в дополнение к нашим с вами рассуждениям. Что такое вот эти два пункта? Как они дорого стоили? И почему Губмайер согласен был заплатить жизнью своей, но поступиться не захотел? Хотя ему предлагали, поменяй свое мнение. Он сказал, нет, не могу. А? Так мы же, братья, проходили с вами. Еще раз, да? 1480-1528. Да, жалко, он бы еще потрудился. Не дали потрудиться. Теперь, братья, мы с вами как-то вспоминали вот эти два пункта, ну, если допустить, что, ну, может быть, мы юридически неграмотны, может быть, вообще малограмотные, недопонимаем. Но, братья, дал бы Бог, чтобы мы с вами духовно были грамотными. А вот смотрите, вот эта организация европейской системы. Сейчас каждым годом начинает проситься туда все больше стран. Ну, вот уже Румыния, она в Шенген вошла, она уже вот-вот-вот на пороге входит туда. И вот недавно беседа с братом. Я говорю, ну, одно из условий входа в Европу – принятие закона о гомосексуалистах, то, что это нормальные, равноправные граждане, ну, просто немножко с отклонениями. И этот закон, он принят во многих странах. Если этот закон принимают, то Европу принимают. Если этот закон не принимает, Европу и речи быть не может. Одно из условий. Ну, Румыния приняла. Писали братья, там протестовали, воевали, сражались. Прошло это время. Я говорю, братья, теперь давайте рассудим вот такой вопрос. Приезжает с Америки гомосексуалист, член церкви, и хочет у вас стать членом церкви. Ваши действия. Он говорит, мы его не пустим, конечно. Ну, понятно, что вы его не пустите, потому что он в грехе живет. Но говорю, хорошо, вы его не пустите. Он пойдет к прокурору. Прокурор, государственный человек, вызывает пастора, государственного человека, и говорит, слушай, что, мы два государственные мужи, обязаны исполнить закон государственный. Как это ты не принимаешь? Что вы дальше будете делать? Молчат. Молчат, братья. Нет ответа. Они понимают, что вот это больное место, где их подловил этот вопрос. Так, братья, если бы только вот эти два пункта было просто разнопонимание, то это бы еще не было большой бедой. Но вы чувствуете, что через эти два пункта заходит что-то ужасное, заходит что-то страшное. Понимаете, в чем суть, братья? Ну, дальше вот на очереди там Молдавия хочет ходить в Европу. Дальше Украина будет ходить в Европу. И, братья, если бы только это было требование о гомосексуалистах, будут еще другие вещи, которые, от которых мы шарахаться будем. Будем приходить в ужас. Как это? Верующие? Ну, совместимо ли? А на этом перекрестке государство что запланировало, то и будет вводить церковь. Потому что точка пересечения есть. Вызовут и скажут. Или заберем диплом и стаж, и пенсию, и зарплату, или давай делай, как положено. Тебя для чего учили? Ну, это же знакомая ситуация со всех бы. Знакомая. Когда в райисполком вызывали, и, да в Писании так. Что в Писании там кулаком по столу? Мы тебе сказали, делай так, а то заберем удостоверение. Все, понял, иду, делаю. Ну, это же прошли через это, братья. Прошли через это. Так вот, почему мы с вами останавливаемся на вот этих двух пунктах, чтобы у вас немножко так сложилась ясность. Какую выставить позицию? Какая вот цена этой позиции, даже если потребует от нас какую-то цену, чтобы мы сознательно понимали, Господи, да готов платить любую цену, но допускать церковь это нельзя. Ни в коем случае. Потому что зайдет что-то страшное и все разрушит нам. Теперь я вот вам немножко, давайте еще в закреплении вот этого рассуждения линии в двух пунктах. Подбор материала регистрации, который братья отксероксировали и, по-моему, должны уже быть разданы или еще нет. Да? Ну, перспективу имеем в виду, что надо бы раздать каждому курсанту. Обязательно. Ну, раз вы еще не работали, придется мне уже за вас поработать. Потому что написано, что не дети собирают имение для родителей, родителей для детей. Значит, там и так уже, братья, выбрал самая суть, краткая. Но теперь с этой сути я выбрал совсем уже кратко. Ну, давайте пробежим быстренько. 62 года по 81. 62 год. Это подбор материалки о регистрации. Так он и называется. Совет Церкви и регистрации. На 62-й год церковь перестает быть церковью, если она зарегистрируется. Это духовный анализ этой стороны. А кем она становится, братья? Государственная организация религиозная. И я вам приводил уже не один пример, вот помните, тут румынский журнал вам показывал и прочее. Марш Иисуса ежегодный, вот в Бухаресте. 14 конфессий собрались на центральной площади и совершили молитву. Ну, понятно, там за пробуждение, за покаяние, за гомосексуалистов, за неродившихся детей, за детей, погибших во время абортов, за безработных, за судей, за военных. Читаешь вот эту тему ихних молитв, думаешь, где вы ее взяли? Ну, на основании какого места списания вот это взяли, это взяли, это? Где вы вообще взяли эту тему молитвы? Ну, где они ее взяли, братья? Позвонили, сказали, организовать и на эту тему помолиться. Ну, кто позвонил? Ну, понятно, что не с Божьей стороны, не Божий человек. Понятно, что административно-государственный. Провести такое мероприятие. Есть, сделано, проведем. Собрались, помолились, разошлись, отчитались, провели. Так вот это, братья, беда. Церковь перестает быть церковью. Никто не встал и сказал, братья, да мы не можем молиться, это же не по побуждению Божьему, не по Писанию. Как молиться? Ну, за покаяние понятно, за проповедь Евангелия понятно. А это что такое? Вот это, братья, церковь перестает быть церковью. Она становится церковной организацией полугосударственной. 63-й год. Регистрация – это духовное прелюбодейство. Это предательство. Регистрация – это духовное прелюбодейство. Это предательство. Потому что, братья, распадается вообще суть хранить тайну церкви. Вообще рассыпается это. Я помню, мы одного пресвитера обличали в соседней регистрированной церкви. Ну как ты можешь ходить каждую субботу и давать все сведения? Это же тайна церкви. Он говорит, а что нам скрывать? Пусть все знают, нам нечего скрывать. Служитель. Так а где же твой помазанник, который тебя учит? Можно открывать или нельзя? Что открывать, что не открывать? А в чем суть хранить тайну церкви? 65-й год. Вот тут немножко выделить ее как-то. Регистрация вне зависимости возможна. Вот это то, как бы, ну, отступление маленькое. Не отступление от пути истины. А как бы отступление братья сделали, чтобы нас не обвиняли как граждан, что мы незаконопослушные, потому что очень было много нареканий. Что мы как будто вообще такой у нас идея воевать с регистрацией и все. Да нет, братья, такой у нас идеи, голой идеи воевать с регистрацией как таковой. И братья говорят, если вне полной независимости от государства, при его полном невмешательстве, да, регистрация возможна. Мы согласны дать адрес, фамилию пресвитера, даже количество членов. И больше ничего. И чтобы вы знали, что по такому адресу собирается столько-то людей. Возможно. И объявили об этом по церквам. Потом дальше. 67-й год. Регистрация на основании устава Совета Церквей. Братья об этом объявили. Зарегистрируйте нас как общество, как церковь, собирающихся единоверцев. Программа нашей жизни – вот устав нашей церкви. Все. То есть больше ничего. Мы к вам, и вы к нам. Вот это все. Что произошло дальше, братья? В 68-м году. И подавали же некоторые церкви, братья, в этом году. Вот кто более давно в братстве? И подавали на регистрацию, прилагали уставы и говорили, да, вот мы, вот наш адрес, фамилия, вот программа нашей жизни. Больше с нас ничего не требуйте. В 68-м году сказали, дайте нам письменное обязательство об исполнении законодательства в религиозных культах. Это власти, да. То есть, да, хорошо, что вы пришли с уставом, вот хорошо, хорошо. Ну, а теперь уже дальше, теперь говорит, подпишите, что будете исполнять законодательство в культах. Ну, понятно, что братья на это не пошли. Нет, конечно. Кто-то забрал и устав, и то заявление, что носили. Ну, раз не идет, не идет. Пометили, да? Требование письменного обязательства об исполнении законодательства религиозных культов. 29-го года имеется в виду законодательство. 69-й год. Власти, видя, что не идет опять регистрация, опять объявили. Регистрация без условий. То есть, ну давайте, братья, чтобы ваши церкви зарегистрировались, мы уже ничего требовать не будем. Пометили, да? 72-й год. Чем обернулся? А? 69-й написали, да? Теперь 72-й год. Регистрация при отказе от Совета Церквей, от узников ходатайств и от издательства христианин. Вот такое требование. Уже законодательство о культах не требовали. Но требовали вот эти вещи. Откажите поддерживать издательство, не поддерживать Совет родственников, узников, не ходатайствовать и откажитесь от Совета Церквей. На 72-й год. Регистрация при отказе от Совета Церквей, от ходатайств за узников Совета родственников узников и от издательства христианин. Вы кто-то попал в эту волну, братья? Или нет? Захватили немного. Ну, знакомо вот это. Брожение было. А зачем писать ходатайство? А это не по Писанию. А мы будем только раздражать правителей, они будут нас наказывать еще хуже. Ну, я такое вспоминаю. Вот такое бродило. Да, ну, вот такое вот было. Заузников писать не надо, надо только молиться, так учит Писание. И вот учили, пастыри так учили, пресвитера. Не ставили. Абсолютно. Снова подали. Братья сказали, раз нет условий, братья, подаем снова. Подали снова. 69. Да. И вот немножко прошло время, все хорошо, но только вот это и это. Понимаете? Вот такая пошла тяганина по-украински. И ни сюда, ни туда вроде не идет. Судить судили. В этом же 72-м году, братья, уже были террористические акты. Высматривали братьев более принципиальных, били по голове за угла, избивали до полусмерти, особенно служителей ведущих. Это уже 72-го года. Кто, ну так вроде, в неведении, в нерешительности, то не трогали. А кто очень четко выставлял позиции, били очень крепко. Остап, в 72-м? Ну, я не могу назвать сейчас фамилии, братья, но били специалисты, били жестоко, били профессионально, отбивали многое. Ваня 72-й, да? 72-й. 73-й год. Спекулятивный подход к регистрации. Что это такое, кто вспоминает? Некоторые братья или после этих террористических актов испугались, или не хватило ведения, или не хватило отвержения себя, я не знаю, но я вот вспоминаю, когда с Кишиневым было брожение, были тут Иван Петрович Белев, Борис Михайлович, Осельский, вот эта четверка, Гульченко, то я помню эти напряженнейшие братские с утра до вечера. И они доказывали нам на основании братских документов. Братья, ну вы же сами сказали регистрироваться, а теперь нас обвиняете. Ну что это такое? Вот это я помню очень четко. Так, ну, я не думаю, что братья неграмотно объяснили. И не думаю, чтобы неясно было, что происходит. А если ты сам внутри надломился, то теперь обвиняешь братья. Вы же сами сказали подавать мне регистрацию, а теперь хотите меня наказывать. То вот это спекуляция уже, братья. Но это внутри родилась эта спекуляция. Это не из братских документов так родилось. Братья хотели показать всем остальным служителям, которые еще не понимали до конца этот вопрос. Ну вот вы говорите, надо подавать. Ну, вроде не всегда оправдано, что вот мы страдаем, не признаем. Ну вот, братья, давайте подадим и посмотрите, какая будет реакция. И вот подавали и раз, и два, и три. Это было для некоторых как школа. И многие их искренне, богобоязненные увидели, да, вот теперь поняли, что такое регистрация. Почему стоит даже идти в вузы на страдания, но ни в коем случае не отдавать церковь регистрации. А некоторые недопонимали. А некоторые вздрогнули, и теперь давай крутить эти братские документы и вправо, и влево. Говорят, так вы же сами сказали, мы вот так теперь и пошли, а что же мы теперь виноваты? Так вот это, братья, пришло вот это сложное время. 74-й год, автономная регистрация пошла. 74-й год, автономная. Вот как раз выловили вот этих, или вздрогнувших, или надломившихся, или запутавшихся, не знаю. Вот эта автономия выловила, высеяла вот эти церкви, вот этих служителей. Братья, так смотрите, в каких только видах, ну, власти поступали. Законодательство о культах, ага, не идет. Оно отказ от Совета Церкви и узников, не идет. Оно, если автономия. Ну вот, вот эти три попытки, о чем нам с вами говорят? Какой бы мы с вами сделали вывод? Любыми путями, но как-то... Ну, соприкоснуться с церковью, зайти в церковь, зацепить хоть, ну хоть с какой-то стороны, хоть как-нибудь. И это уже победа была бы, да. После этого все остальное идет легко. Но вот этот момент, если вот они выиграют вот эту одну точку соприкосновения, все остальное идет. И вот смотрите, годы проходят. Это же сидят там тоже люди, сидят, думают день и ночь. Вы думаете, это просто так? Там тоже работа кипит. Целая служба. Как вот, ну вот как? Как еще подойти, каким названием, какой формой? Но все же таки зайти. И вот Бог даровал милость и ведение братьям старшим, что видели вот это все, что делалось. И предупреждали, братья, нет, нет и нет. Потому что это будет беда, это конец церкви будет. 75-й год. А? Регистрация на основании устава препроповедительного письма. 75-й. Наш устав. И препроводительного письма. На основании устава и препроводительного письма. Почитайте в этих материалах дома подробнее. Препроводительное письмо было. И вот тут вот что еще открылось. Открылись секретные инструкции. И вот тут выплыло понятие религиозное общество. Помните, вчера мы с вами рассуждали, что в Румынии мы нашли несколько групп. А как вы? Мы, говорит, зарегистрированы как религиозное общество. Но они недавние. Откроется им завтра. Так это, братья, не что-то новое. Это было уже когда-то. Нет ничего нового под солнцем. Так вот, в 75-м году выплыло вот это понимание религиозного общества. Я вам рассказывал когда-то, в прошлые годы нашли мы в Румынии одну церковь, которая вышла с официальной церквей и обзывала их всех духовными прелюбодеями. Блудники, вы, говорите, все духовные. Вот вы с государством соединились, а вот мы отделились и живем отдельно. Ну, познакомились мы с ним. Ну и дальше что? Думали, что над ним делать. И придумали. Направили на него усиленные потоки гуманитарки. Ну, тут у нас с вами бусики приезжают, а там эти тиры длинные, не один. До сих пор едут, там сильные потоки. Там получают доллары не в тысячах, не в десятках, в сотнях тысяч, в миллионах. Там идет очень большие суммы. А? Не надо. И вот когда они направили на него все эти потоки, оно все это зашелестело, запахло. А как взять? И вот они выждали. И говорят, слушай, ну... Понимаем, ты не регистрированный. Ну, оформься как религиозное общество, все это получишь, да и все. Ну, так мы тебя оставляем не регистрированным. Ну, оформься как религиозное общество. Он оформился, получил. Теперь все остальные братья говорят, ты теперь первый блудник в Румынии. Ну, мы разговаривали с ним, печальное явление. Ну, вот, братья, понимаете, насколько ценный опыт все-таки в этих делах разобраться. Потому что форму или название могут поменять завтра, придумать... Ну, люди же юристы там грамотные. Что-то такое придумают, что нам покажется. Ну да, это не регистрация, это вот совсем другое уже, братья. Так вот это еще 75-го года. Там нет ничего нового. Возьмите, познакомитесь. А в отношении секретных инструкций, я вот помню, когда пришло тоже время таких сильных трений на работе, но начальник был сын верующий, мамы. Ну так, более-менее мы с ним разговаривали мирно. И вот опять там штраф, опять вызывает, опять райисполком, опять КГБ, но это все же через него. И вот опять идти очередной вызов, я ему говорю, слушай, ну что это такое? Ну вот, говорю, Конституция, вот дает мне право верить. Я вот на работе тебе все исполняю. Ну в чем тут загвоздка, говорю? Почему вот так вот происходит? А он смотрит на меня, а ты что, говорит, не знаешь, что кроме Конституции, кроме того, что написано в газете, в киосках, идут еще дополнительные инструкции под шифром 01, 001, 0001. обязательны к исполнению, но они, говорят, нигде не публикуются. Их прочитали, сожгли, исчезли. Но он обязан выполнить то, что там написано. Тот, говорит, по этой линии ты проходишь. Так, говорит, конечно, ты с паспортом по Конституции, ты прав, ты свободен. Но есть другие еще вещи. Так, братья, вот это вот 75-й год немножко нам приоткрывает. В чем вся суть? Есть секретные инструкции, открылись, которые еще не публиковывались официально. А по ним действовали, по ним прижимали наше братство. 76-й год. Регистрация с подробным информированием. Вот такое требование. То есть можете не исполнять законодательство в культах, но принесите нам самую подробную информацию о жизни церкви. Кто приезжал, что проповедовал и тому подобное. Подробно информировали. Ну, понятно, что после этого братья же выпускали каждый раз братский листок и все это открывали, объясняли народу Божьему, что братья, это же, ну да, собственно, путь Иуды. Так оно и звучит. Так вот, в 77-м году повернулся этот вопрос вот как. Или законодательство о культах, или уголовный кодекс. Выбирайте. Кончили все предложения. И все подходы. 77-й год. Или законодательство о культах, или уголовный кодекс. Значит, попытались власти и так, и так, и так, и так. Не идет. Бог давал ведение, Бог давал силу. И братья вовремя выставляли заслон и останавливали народ Божий. Тут тогда сказали, все, теперь или законодательство, или готовьтесь на сроки большие. А? Автономные уже все, спокойно жили. А я помню те времена с автономией. Они били в грудь и говорили, братья, да с нас требуют только адрес общины. Ну что вы так на нас вот восстаете? Ну, за что вы нас обвиняете? Ну, только адрес нас требовали. Да, братья, не только адрес требовали. Не договаривали до конца. 79-й год. Решение Совета Церквей. Отказаться от всякой регистрации. 79-й год. Так, братья, уже откуда взялось вот это решение? Вот со всего вышестоящего списка. Потому что пробовали самым честным, открытым образом зарегистрироваться, дабы не быть уже закононарушителями. Но смотрите, что открывало со стороны властей. Но потом же на основании вот этого вышеизложенного прошедшего опыта принято решение – отказ от всякой регистрации. Ни с уставом, ни без устава, никак вообще. И сдача регистрации некоторым общинами. Призвали церкви сдать всякую регистрацию и больше не идти ни на какую регистрацию. И 81-й год, можете себе пометить, законодательство 29-го года и кровь узников. Законодательство 29-го года и кровь узников. Да, 81-й год. Ну, примерно вот так, братья. Так теперь понятно, почему братья согласны были терять свободу, здоровье, жизнь, проливать кровь, но не идти на регистрацию. Потому что это предательство, потому что конец церкви. Понятно теперь, братья, позиция? Так теперь, если будете иметь встречи или беседы с регистрированными церквами, скажем, ну, автономных я уже прикладываю к регистрированным, потому что на сегодняшний день это одно и то же. Или нет? Да одно и то же. По сути своей, одно и то же. Может быть, чуть-чуть там формы, там отношения между... А суть одна и та же. Теперь понятно, братья, когда мы их посещаем, или когда идут братские разговоры какие-то уже более близкие, или мы их приглашаем к исповеданию, к очищению священников. Так вам хоть немножко становится понятно, почему они должны пройти очищение исповедания? И есть ли от чего исповедоваться? Понимаете суть? И чтобы мы с вами понимали, что регистрация – это не только бумажка. Ага, бумажку забрали, мы не регистрируем. Отнесли бумажку, мы регистрированы. А вот за этой бумагой сколько всего открывается? Сколько всего открывается? Были как-то в гостях в доме, в одном доме, где пригласили, там на обед, на ночевку. У него на холодильнике лежит эта бумага регистрации общины. Но он нас мучил целый вечер, дайте мне ваши паспорта. Зачем тебе наши паспорта? Ну, чтобы мне надо знать, кто приехал. Ну, мы же представились, я брат такой, такой, такой. Мне не надо все ваши данные. Пока не сказал, что мне надо в полицию отнести. Это пастор церкви. Ну, это сейчас, да. И, братья, нет ничего нового под солнцем. Нет ничего нового под солнцем. Эта система, она везде работает одинаково. Она везде работает одинаково. Они обязаны давать полную информацию. Обязаны. Так, братья, до сих пор вопросы есть у вас? Он провозгласил эти принципы.
Чистый огонь, он не должен быть во святилище. Постоянно. Я эти вопросы во святилище, ну, в смысле, пробывать в чистоте и святости, но другие грязные вопросы вносить нельзя. Как
это? Да, наверное, нельзя применять Губмайеру вот это вносить, не вносить. Но если он так понял с Писания тот путь, ну, а как их было дальше? Как обнародовать, как опубликовать?
Братья, еще вопрос возникает, что еще мы зараз официально, это я так сверяюсь, еще уже мудрость змеи. Еще официально зараз признаем, что мы отказываемся от воинской службы, это сразу поднимется политический вопрос.
Есть за что уплатить.
Да. То есть, мы с вами поговорили, ни бумажек, ничего не имеем. И решили.
Сегодня закон такой, за границей я приехал к кому-то, и они обязаны пойти обо мне принести все данные, что я. И даже если к нам кто-то приедет за границей, мы должны полностью все данные. Даже это не пастор, это просто гражданин. То есть такие вещи уже подошли. Просто он как юридическое лицо, он еще в два раза более ответственный, чем обычно. Или я остановился у кого-то, к тебе пришел в гости, а он уже должен даже в этом случае идти сообщать.
А такой вопрос. Вы вчера говорили, что собрание на проповеди даже не нужно говорить про выборы. Ну, а как объяснить, например, членам церкви или приходящим, что голосовать это политика, это не наше дело, или воинская служба, мы, ну, это тоже не наше. Мы должны людей любить, не убивать. Ну, как объяснить, когда объяснить? Кто будет объяснять, если мы в собрании будем молчать? Служители они говорят на проповедях, ну, когда объяснять? Ну, надеяться, что Дух Святой откроет, может, Дух Святой желает через свидетелей открыть. Ну, у меня такой вопрос.
Наверное, лучше бы это сделать в частных беседах. В частных встречах, в частных беседах.
На членских?
Нет, только не на членских. Да. Да.
Почему на членство нельзя этот вопрос поднимать? Это же все члены церкви. Это же наоборот уже напоминает эти истины. Значит, это словом Губмайер, да?
Так.
Если все через кого ехали, как поняли бы, не надо было бы объяснять, почему нельзя на членство.
Так мы с вами...
Речь о событиях петерщиков, а не того времени.
Вчера мы с вами
брали.
Братья, тут надо, наверное, провести линию, чтобы у нас не получилось так, что мы так понимаем, мы так друг друга учим, и мы держимся этого принципа. Так не мы, Бог так открывает. Мы вчера с вами говорили, давайте учить святой жизни и слушайте голос Духа Божия из Писания. Достаточно. Достаточно. Что пользы, если ему говорю, ты когда пойдешь, ты не бери оружие. А он пойдет, и у него силы не хватит устоять. Что с ним получится? Понимаешь разницу? То есть еще... Да. А? Да, да, брат Виталий. Ну да.
Весьма существенная разница. Чувствует, никто не может, поэтому и сиротами, не так легко было называть верующим, а только там уже угрожать и делать. И этот момент нужно очень четко, так сказать, знать, и тогда беседовать с людьми, с кем да мы отказываемся полностью. Мы отказываемся проводить службы и исполнять то, что мы говорим.
Заповедник как раз и говорил, что напиши, что ты отказываешься, а я ему пишу, не можу принять військовий присяг. Він каже, напиши, що ти отказуєшся. Я йому ще раз, другий чи третій раз писав. Не можу. От одне слово.
Одне слово, да.
А ти ж не получив. Ні, каже, не можу прийняти.
Ну, помазання учить правильно. Даже в таких моментах Христос же говорив, коли поведуть вас, ви не заботьтесь. Он научить. Научит правильно, если все с искренним открытым сердцем.
Здесь возникает вопрос. Нам же сейчас отказываться от службы. Тем более сейчас альтернативы есть.
От службы мы не отказываемся.
Как граждане мы исполняем то, что
делаем. Мы используем просто возможность, как полученные службы.
Носить звезду на пересечении.
Это гражданский вопрос, братья. Внутри был свободен. Ну, братья, я думаю, по духовной линии все понятно нам, но вот человеческая сторона хочет что-нибудь видимое, конкретное или братское решение. У нас юноши скользят в этих вопросах сейчас, мы тоже встревожены. Только подходит вопрос в армии, он уже бегает. Братья, дай-ка какую-нибудь справку и штамп какой-нибудь, хоть библиотечный. Вот такой, как ты есть пред Богом, в каком ты понимании, так иди и стой и говори. Вот я такой, вот так я понимаю. Дальше как Бог решит. Не, дайте мне бумажку. Бегает там себе, просит бумажки, знаю. И почти никто не идет, тоже как-то печально. Ну, понятно, у кого-то здоровье, у кого-то обстоятельства так, но почти никто не идет, а мы стали переживать. А что так юноши уже перестали идти? Ну, а кто там будет свидетельствовать о Христе? И вот один брат из одного села помолился и сам пошел. Его не вызывали в военкомат. Говорит, я хочу в армию. Его забрали. Полгода служит. Привел к покаянию оттуда солдат. Понимаете? Господь выравнивает вот эти наши зигзаги. Где-то уклоняется, Господь через таких юношей выравнивает наш путь. Мы, в принципе, от службы не отказываемся. Ну, а по убеждениям совести, по помазанию, которое меня учит, я не могу брать оружие в руки. Потому что, вот как брат говорит, напиши слово «отказ», ты пройдешь по многим статьям. Это уже другой вопрос, братья. Сложноватый тоже.
Непростой.
Недавно мы немножко наткнулись на этот вопрос. У нас на библейских курсах тоже час вопроса и ответа. Один брат пишет записку. Что делать, у нас братья имеют ружье? Ну, я подошел частным образом. Как ответить? Хоть немножко уточнить. Ну, я думаю, выяснить с целью охоты, ну, мало ли что. У нас тоже в церкви был один охотник, в общем, кончился с тем, что забрали ружье и чуть не судили, и успокоился. Ну, я думаю, приведу ему пример, он говорит, да не один брат имеет, а говорит, где-то пятеро. Я говорю, а зачем? Ну, на всякий случай. А какой случай? Ну, вот, говорит, сели ужинать, пошли корову доить, коровы нету. Первая мысль какая? Украли. Так, вторая мысль какая? За ружье и во двор, к соседу, брат. А ну, бери ты, пошли. Тот тоже взял свое. Так, и а когда выяснилось, она просто отвязалась, где-то там жевала траву соседа. И я ему привел историю Мазаева, чем все это кончилось. Кончилось тем, что упал мертвый татарин, всю жизнь мучился в душе своей. А тоже вроде на всякий случай защита от разбойников. Так говорю, этот вопрос, если в Сибири, там охота может быть средство существования, один подход, а наши мотивы совсем другой подход. Я говорю, передай братьям, чтобы покаялись, сдали оружие, и пусть молятся Божьей защите, останутся с коровой, не останутся без коровы, как Бог даст. Но если останутся с кровью на душе своей, будут потом готовы дать 10 коров, а совесть все равно будет мучимая. Перерыв, братья. Так, братья. Продолжаем нашу с вами работу. Вот здесь проверенные работы по истории. Найдите себя, тут не так много работ. Свои возьмите, остальные в ту группу. Книга Иисуса Навина, 5 глава, 11-12 стихи. Иисус Навин, 5 глава. 11-12 стихи. Открыли, да? И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей опресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но не ели в тот год произведения земли Ханаанской. Манна перестала падать, когда стали есть сухие опресноки и сушеные зерна. Легкая пища, братья. Трудная. Значит, как только стали есть опресноки и сушеные зерна, манна перестала падать. И не было больше. И не было более манны у сынов Израилевых. Братья, как вы поняли наше с вами призвание? К манне или к твердой пище? Я хотел, чтобы вы так немножко проверили, когда мы или засуетимся, или устанем от работы, понимая, что душу питать надо, а как? Лег, включил что-нибудь, и питаю душу свою. Или возьму какую-то, посчитаю статью, ну не тяжелую, а такую, чтобы с интересными случаями, легкую такую, не сильно богословскую. А некоторые братья мне признавались, а я, говорит, вообще люблю детские рассказы. Братья, манна не для нас. Вот это я хотел, чтобы вы себе отметили. Наша манна есть для детей, для стариков, для неграмотных, для немощных. Есть манна. Мы с вами призваны в любое время дня и ночи, и каждый день напитать свою душу и душу, которая нас слушает, твердой пищей. Вот тут хотелось, чтобы вы немножко пересмотрели свое отношение и хождение, и, может быть, немножко поправили свое отношение. Молись, проси у Бога помощи, силы И начинай открывать, и исследовать, и работать твердую пищу. Ты к этому призван. Не сходите до того положения, когда в глубокой старости, кроме Отче наш, говорит, ничего не помню. Такая опасность тоже бывает. Сегодня, братья, есть причины печалиться и от жизни, и от событий, и в мире, и в церкви. Часто можно встретить печальные лица братьев или унывающие. Мне хотелось вам напомнить, что Христос воскресший посетил печальных учеников. И сегодня Христос воскресший силен посетить нас и сделать так, чтобы на сердце было и светло, и просторно, и победоносно. И очень большая просьба, братья, чтобы не унывали. В прошлый раз вы спрашивали за домашнее задание. Вы почувствуете, что темы, которые мы с вами начинаем разбирать, нелегкие. И вот когда человек несет какую-нибудь тяжесть, то не всегда будет ровненько так идет. Его то чуть-чуть вправо отклоняет, то чуть-чуть влево. Так и я по вашим высказываниям, по вашим вопросам чувствую, что тяжелые мы взяли вопрос. Но не спешите с высказыванием, не спешите с выводами, не торопитесь. Лучше как-то попросите у Бога, чтобы эта тема хорошенько открылась, усвоилась, уселась так, чтобы уже не была она тяжелой. Была привычной темой. Дальше будет немножко сложнее тема. И вы понимаете, время такое, что нам нужно с вами рассуждать об этих темах. Вот сейчас в Молдавии заседает парламентская комиссия вместе с Советом Европы, вырабатывает проект нового европейского законодательства о культах. Раз Украина будет ходить в Европу, он распространится на Украину. Я вам рассказывал, братья, что в Румынии в одном городе мы беседовали с группкой, он в прошлый раз, наверное, рассказывал. И они говорят, что европейское законодательство, оно будет самое совершенное. Так им верится. Нет нужды знакомиться с опытом вашего братства. Мы верим, что европейское законодательство обеспечит нам полнейшую свободу духовной жизни. Братья, так ли это? Вот как вы поняли на сегодняшний день? Будет проект, мы познакомимся. И что достойно нашего внимания, будем рассуждать. Но я вам заранее скажу, что в этом законодательстве будут искать точку пересечения с духовной жизнью церкви. Хотя бы в одном пункте. Так или не так, братья? Обязательно. Вот так, насколько я понял, всего того, что мы изучаем, рассуждаем, хоть одну точку будут искать. И вот почему я об этом говорю, чтобы молиться, чтобы когда оно будет уже утверждено и будут нас с вами к нему приглашать, Господи, открой очи мои, дай увидеть вот это вот место опасное, дай мудрости обосновать Священным Писанием и не принимать, не пускать мир в церковь, потому что будет беда. Вы знаете, время такое, вот сейчас в Молдавии до 1 января 2004 года, то есть к концу этого года, обязаны перерегистрировать все фирмы, предприятия там и прочие, и религиозные общины. Поскольку они переходят на компьютерный учет, который будет следить за всей их жизнью, обязательно прийти с этой бумагой регистрации, получить идентификационный номер, и дальше компьютер будет следить за каждым вашим шагом и рублем. Как на Западе. Куда бы вы, что бы вы ни собрали, в компьютер. Куда бы вы ни дали, в компьютер. Кто бы куда ни ездил, в компьютер. Все вот эти данные обязательно. А остальные, которые не придут регистрироваться, не имеют права ни на какую деятельность. Это уже вот осталось несколько месяцев. Время торопит. И нам, братья, нужно будет давать отчет о своем уповании. Почему мы не можем принять? Вот сейчас по Приднестровью брат Василий Сергеевич делился, это немножко как будто другое государство в государстве, и с другими законами. Тоже их стали теснить с регистрацией, и он предложили законодательство о культах, и говорят, ну что здесь такое вот неприемлемое? И там два пункта есть. Тайна исповеди охраняется законом. Приемлемый пункт. Оно вроде так юридически невинно, а когда поворачиваешь с другой стороны, то оказывается закон, ну, мира сего или государства сего хочет зайти во внутреннюю духовную жизнь церкви и охранять гражданские права. Кто-то исповедовался в грехе, за который достоин отлучения, отлучать не имеете права. Почему? Он гражданин свободный, как хочет, так и живет. А говорить о его грехе публично тоже не имеете права, вы его оскорбите. И так далее. Ну, его могут потолковать по-разному. Но мы понимаем, что это не должно быть. Брат так и ответил. Вы залазите туда, куда не должны залазить. Это чисто внутрицерковное дело. По гражданской линии вы можете наказывать там за кражу, за то-то, за то-то. А если член церкви, служитель церкви, здесь закон не имеет права заходить. Это внутрицерковное дело. Или, например, второй пункт. Зарегистрируйтесь, и служитель должен быть аккредитованным, уполномоченным по культам. Ну, слово «аккредитованным» – это быть доверенным лицом. Вот брат говорит, и этот пункт мы не можем принять, потому что служитель – это доверенный церкви. А вы хотите, чтобы он был доверенный уполномоченным, то есть доверенный государственного аппарата. Не можем. Значит, представляется так, братья, за все годы опыта этих законодательств о культах, старых и новых, точку пересечения линии государственной с линией церковной, она в каком-то пункте должна быть. Она должна быть. И здесь нам с вами нужно бодрствовать. В отношении домашнего задания вы спрашивали. Я вам в прошлый раз говорил, усвойте то, что мы с вами начали разбирать. Если усвоили, нет никаких проблем, то к следующему разу домашнее задание, Деяния апостола, 20 глава, стих 31 и 20. Деяния апостола, 20 глава, стих 31 и 20. «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. Не пропустил ничего полезного, о чем бы вам не проповедовал, и чему не учил бы вам всенародно и по домам». 31 и 20. Деяния, 20 глава, 31 и 20. Это беседа с верующими, причем даже с братьями в служении и в труде. Если бы мы с вами были в то время, какой бы список тем вы бы составили побеседовать? И не уйду, и не расстанусь, и не поеду ни в лес, на шашлык, ни на море. 3 года, день и ночь без выходных. Всенародный, по домам и лично со слезами пройду с ними эти темы. А потом уже успокоюсь пред Богом, что все хорошо, можно расставаться. Какой бы вы наметили примерно список тем? Задание понятно? И в сегодняшнее время где-то родился филиал, покаялись, крестились. Братья, а дальше что? Исходя из опыта Павла, мы как бы применяем сегодняшние дни. Какой бы вы примерно наметили себе список обязательных, серьезных тем, которые никак нельзя, ну, отложить или забыть, или пропустить? Никак. Которые вы прошли бы, считали бы, что вот теперь они утверждены. Теперь я спокоен пред Богом. Может, не на 3 года, может, на 5 лет, может, на 3 месяца. Понятно задание, братья? Вот дома хорошенько подумайте, взвесьте, и попробуйте к следующему разу этот список тем изложить, которые никак нельзя опустить. Никак. Понятно по домашнему заданию, да, братья? Оно не так легкое задание, братья, но оно нужное. Братья, тут такая брошюра Рогозина. Почему я не могу быть субботником? Знакомая? Есть у вас?
Есть.
У того, у кого есть, поделитесь тому, чтобы снял себе копию. Она хорошая для бесед субботников. Кому еще не достались письма Каргеля? У кого нету, братья, на перерыве подойдите, возьмите. У кого нету, возьмите по одному. Кто меня просил инструктивное письмо и положение? С этой группы или с той? С той группы. А? Вы подходили? Я 2 раза обещал, никак не сейчас привез. Значит, оно тут... Да, на ксерах тут немного. У меня есть судебный процесс над Крючковым и Винсом, 66-й год. Почему было бы полезно, кто желает изучать историю? Здесь много в ответах Геннадия Константиновича, много полезного. Много полезного в ответах Винца. Поэтому, кто желает, можно взять, снять копию и иметь себе. Есть и вот такое решение расширенного совещания служителей Средней Азии, это 92-й год, по зарубежному представительству Винсу. И здесь принципы, почему я привез его, здесь принципы автономии. Кто желал бы, хотелось бы себе снять копию. Из-за этих принципов автономии хорошо бы иметь себе немножко ясность по этому вопросу. Тоже тут всего 4 странички. И расширенное совещание Украины, служителей Украины, это май 65-го года. Брат, я хотел тоже, чтобы вы его себе взяли. Здесь большой список имен братьев, которые вам больше знакомы, чем всем остальным. Хотелось, чтобы вы его тоже в себя имели. Все ж таки братья принимали тогда решение, как ходить, как верить в одном духе с братством, что оно потом получилось. Хотелось, чтобы имели. И о компьютерах кто просил, братья? Та группа, да? Тут материал беседы о компьютерах. Та группа. Это больше брата Васи Луганского. Ну, там вместе оно. Значит, все, что считаем полезными, как бы хотелось, чтобы вы имели. Так, братья, переходим непосредственно к истории. Занятий часов осталось мало, материалу много. Как нам с вами так работать, чтобы успеть все охватить? Мы с вами в прошлый раз разобрали английский случай. Так? Вспоминается? Что вам вспоминается? 2 пункта эти, помните? Теперь мы с вами подошли уже вплотную 19-20 столетие, начало пути русского братства. Мы его начали или нет? Нет, совсем. Придется, да. Но я, думаю, еще раз просмотрел этот материал регистрации. Так я вам дал слишком коротко. Но я надеюсь, что мы же на ксероксе размножили, раздали. Был же разговор. А, только брат Ваня снял копии. Оно было бы хорошо раздать всем братьям бы. если была такая возможность. Вот этот опыт, братья, который мы с вами прошли так кратенько, он и сегодня нам с вами пригодится. Этот опыт и сегодня нас с вами будет учить. Понимаете, это не история вчерашняя, это уже сегодняшняя. Давайте перейдем теперь уже конкретно к нашему русскому братству баптистскому. Значит, кратенько мы с вами пройдем вот эти годы, с 1867 до 1905, очень кратенько. Нам мы больше будем останавливаться на периодах свободы. Там больше было бед, именно с духовной точки зрения. Значит, начнем путь баптистского братства с какой даты? Кто, братья, назвал бы какую дату ключевую? Крещение Воронина. Это 20 августа 1867 год. Крещен 27-летний Никита Исаевич Воронин. Ну, выделите там зерно историческое и духовное. Нетрудно будет работать.
Не, ну, тогда это раньше пути начинается.
Были немножко и раньше пути, да. Были. Но на Волыни.
Это книга не историческая.
Не историческая.
То есть исторические моменты или даже фамилии, они в истории не используются. Ну, в точности, да. Там взяты.
Ну, зарождение Церкви России Ивана Петровича Плетта, да вы уже можете найти много. Вестники истины, там свидетельство Марцинковского, Лепнягини Ливина, Лопашкове. Почему я говорю, что этот период мы кратко пройдем? Потому что вы уже найдете материалы, если хотите познакомиться подробно об этой истории. Уже можно. Значит, Кавказская ветвь. 20 августа 867 год считается датой начала нашего русского баптистского братства. Ну, там еще можно пометить Василия Гурьевича Павлова, тоже из Кавказского братства. Как бы на основании Малакан действовал Дух Божий. Но направление было взято баптистское. По югу России. Основание какое было, братья? Кто помнит уже из прочитанного?
Немцы,
колонисты, менониты выехавшие, ветераны. На этом основании. Не прямо от них, потому что к ним приезжали многие из Германии и пробуждали их. У них был такой немножко уклон больше хозяйственного седлой. А приезжали среди них, трудились. И пробуждали их. Пробуждали их. Идти благовествовать Писание. Ну и здесь с юга Украины, какие мы с вами назовем фамилии? Рябошапки, конечно, первый вспоминается, да? Дальше. Ратушный. Кого еще? Онищенко, братья Лясоцкие и так далее. Вот эта сторона. Значит, те, которые уверовали, они уже не выбирали хозяйственно оседлый образ жизни. Уже брали направление идти и проповедовать Евангелие селения в селении. А петербургское направление, значит, вот это, что на юге Украины, как бы получило название штундистское направление. И петербургский край, называли их пашковцы, это уже больше упокаялись с высшего света. Князья, княгини, графы, там и министры, и полковники. Из Европы вернулись поисках истины княгиня Черткова, Ливин, сестры Козляниновы, помните уже эту историю, были в Англии, Франции, Швейцарии, привезли лорда Редстока проповедовать в Петербурге, привезли Новый Завет, даже привезли покаяние и обращенные души свои. И вот это родилось как бы ветвь петербургская. Но это вам, наверное, знакомые же эти фамилии, эти события. Братья, что еще по вот этим вот годам? Параллельно происходил перевод Библии. Вот эта русская Библия, у вас больше русская или украинская? В каком году переведена? 1876 год. Перевод русской Библии. Заслуга православного синода. Значит, братья, тут пометьте, при Александре II была переведена Библия, были основаны библейские общества. И он как-то был благосклонен к Библии, к переводу, к печатанию, к распространению. При Александре II. А с 1881, когда стал Александр III, начал закрывать библейские общества. С 1881 года. Вот такая перемена как будто. Как будто что-то родилось в России Божье, и сразу какие-то перемены, сразу что-то восстало. Значит, Александр III, это помните, периоды реакции. Административный полицейский произвол, это при нем. Назначил обер-прокурора Священного Синода Победоносцева. И вот это начался мрачный период, 30-летний, эпоха Победоносцева с 881 года. Фамилия его знакомая? Так вот он высказал так. Сломать хребет русскому штундизму и баптизму. Вот такое было и настроение все его 30 лет, сколько он был у власти. И он царя убеждал и склонял. Надо запрещать, надо указы принимать, надо ограничивать. Вот он был этой фигурой. Обер-прокурор Священного Синода, Победоносцев. О нем свидетельствовали, что хотя был русский человек, но не могли найти в нем присущие русскому народу великодушие и милосердие. Вот такой был человек. Значит, смотрите, братья, перевод Библии и распространение ее через библейские общества. Книгоноши шли. Распространяли очень много, даже до дальних точек. Вот, например,